Мир вам, дорогая церковь, я приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Слово «милость» включает в себя очень емкое и многогранное понятие. И для написания этого слова на еврейском и греческом языке использовались разные слова. И, соответственно, для их перевода тоже использовались разные синонимы, такие как «благодать», «доброта», благость, благосклонность, сострадание, сочувствие и любовь. И слово «милость» включает в себя способность сострадать и прощать обидчиков, помогать им в случае их нужды и в случае их раскаяния щадить. В богословском значении слово «милость» – это Божья любовь, которая проявляется в спасительных деяниях благодати по отношению к тому народу, с которым Бог вступил в заветные отношения. И в Ветхом Завете это был израильский народ, который Бог сделал своим собственным народом, проявив к нему милость. К церкви тоже Господь проявил милость, приобретя ее себе своей кровью, пролитой на кресте во искупление грехов. И каждый в отдельности из нас испытал Божью милость в своей жизни – в прощении и освобождении от грехов, избавлении от трудных, тяжелых обстоятельств. И вот царь Давид, псалмы которого мы часто читаем, он в своей жизни тоже два раза переживал такие промежутки времени, когда он был преследуемым Саулом, первым царем Израиля, и потом своим сыном Авессаломом. И Бог провел его через эти испытания, проявив к нему милость. И неудивительно, что у него, как у поэта и пророка, нашлись живые слова, которые он положил на музыку. И это 35-й псалом. Дорогие братья и сестры, открывайте. Я зачитаю, вы следите. 35-й псалом. Начальнику хора раба Господнего Давида. «Нечестие беззаконного, говорит в сердце моем. Нет страха Божия перед глазами его, ибо он мстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается зло. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божьи, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Боже. Сыны человеческие в тени крыл Твоих покоены, насыщаются от тука дома Твоего, и из потоков сладости Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать». И прежде всего в своем исследовании я обратил внимание на самый первый стих, потому что, читая книгу «Псалмов», я зачастую пропускал самый первый стих. Здесь написано «Начальнику хора раба Господнего Давида». Обратите внимание, Давид называет себя рабом Господа. Многие из нас, в том числе и находящиеся в церкви, стремятся к развитию бизнеса. Но самое большое развитие, на которое способен человек, это стать рабом Господа. Поэтому стремитесь к этому, дорогие братья и сестры. Дорогие братья и сестры, положитесь на милость Божью, беззаконные падут. Давид, находясь в тяжелых обстоятельствах и, судя по всему, по характеристикам, описываемым здесь, это было преследование Саулом, первым царем Израиля, он написал такие слова, которые я только что зачитал. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божьего перед глазами его». И вот, дорогие братья и сестры, положитесь на милость Божью, да? Я вот призываю вас это сделать, да? И вы зададитесь вопросом, что значит полагаться на милость Божью? Как это сделать? И прежде всего, боясь Господа. И вот Давид говорит, да, нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божьего перед глазами его. И вот кто такой нечестивый? Что значит нечестие? И нечестивый человек – это человек, который не испытывает уважения или благоговения перед кем-то. И прежде всего это перед Богом. Но это еще не все. Мы все знаем из Библии, что человек является образом и подобием Божьим. И человек, который теряет благоговение и уважение перед Богом, он также теряет и начинает принижать его творение, человека. И вот отсюда утрачивается чувство священности человеческого тела, как своего собственного, так и других людей. И именно из этого вытекает вот мерзкий поток, там, нарушение половой морали, там, злоупотребление алкоголем, наркотиками, которые наносят ущерб физическому и умственному тоже здоровью. Это как бы для развития общего. Он льстит себе в глазах своих, продолжает, он будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. То есть нельзя сказать, что у нечестивого человека, да, который не боится Бога, что его вообще не интересует мораль. То есть он некоторые свои поступки он оценивает как добрые или худые, но ничто не говорит о том, что он действительно хочет измениться, что он хочет достигнуть каких-то духовных реформ, потому что грехи, которые он осуждает, он так их и не оставляет. Он самообманом занимается, и человек, который утрачивает благоговение и уважение перед своим Творцом, он также утрачивает и чувство священности истины. И именно отсюда вытекает ложь, там, нарушенные обещания. Как человек, да, может говорить правду кому-то, если он обманывает даже самого себя? Насчет собственных беззаконий, которые вроде бы он как выискивает, чтобы возненавидеть его, но так их и не оставляет. Слова уст его – лукавство и неправда. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. И обратите внимание, вразумиться, войти в разум – это значит начать делать добро. Если человек не делает добра, ни о какой Божьей мудрости не может идти речи. На ложе своем замышляет беззаконие. Там, где человек, отходя ко сну, должен рассуждать и думать о Боге, да, он замышляет беззаконие, зло, чтобы сделать его более эффективно. Это уже является симптомом болезни греха в ее запущенной форме. То есть, действительно, человек, который не боится Бога и утратил благоговение перед истиной, он в конце концов теряет благоговение перед самой жизнью, что влечет за собой безудержное насилие. Не гнушается злом, написано. И вот нечестие беззаконного в том виде, как оно представлено здесь, говорит в сердце моем, то есть побуждает меня сделать вывод, что у этого человека нет страха перед Богом. Потому что если бы он был, он бы не поступал так. И если говорить о Сауле, а речь, скорее всего, идет о нем, то он бы никогда не сказал им, что у него нет страха перед Богом. Это был очень религиозный человек. И когда ему было надо, он обращался к Богу. Но в конце концов, он до такой степени потерял признак всякой нравственности, что приказал даже убить священников Господних, который Авимелех, да, дал Давиду хлебы предложения, меч Голиафа. И в конце концов Саул преследовал даже Давида, ему уже из книги Царств мы видим, что у него даже было понимание, что он будет царем, что он помазан Богом. Насчет помазания, может быть, он и не знал. Но суть заключается в том, что такая характеристика подходит не только Саулу, но и многим людям, живущим в этом мире, которые не боятся Бога и преследуют христиан, и мы подвергаемся. Также сегодня, может быть, нас, как в арабских странах, не расстреливают, преследуют иначе, потому что есть ограничения, связанные с законом нашей страны. И преследуют морально. Евгений говорил об этом. Могут обзываться, могут выражать чувство негодования такого в присутствии. А почему? Потому что христианин является светом и делает видимым эту тьму, в которой живут люди нечестивые. И, естественно, они не хотят быть видимыми и обнаруженными, как нечестивые люди. И вместо того, чтобы покаяться, они начинают преследовать тех, кто показывает их такими, какие они есть на самом деле. И несмотря на то, что такое поведение противоестественно, оно свойственно нечестивым людям. Потому что у них нет страха перед Богом. И это большая беда. И вот если у кого-то нет страха, или этого страха мало, нужно покаяться и молиться крепче, чтобы страха было много. Но какой бы ни была сила нечестивого, милость и правда Господа, направленная на человека, является истинной и несокрушимой опорой для верующего человека, потому что только от него исходит свет жизни. И люди, которые понимают вот эту милость Божью как спасительную, проявляющуюся в благодати по отношению к человеку, они не могут не славить Бога, они не могут не возвеличивать Его. И вот царь Давид это делал. Посмотрите, он говорит: «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие, в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потоков сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источники жизни». И во свете Твоем мы видим свет. Господи, милость Твоя до небес. И несмотря на то, что царь Давид был человеком Ветхого Завета, богословие которого было основано на Пятикнижии Моисея, он уже тогда понимал, что милость превозносится над судом. И это закон, по которому должны жить люди. И, возможно, поэтому он два раза, когда Бог предавал Саула в его руки, он его помиловал, хотя мог бы убить его просто в качестве самообороны. Но он этого не сделал, потому что узнал, что Господь может спасти и дать прощение человеку даже в самый последний момент, потому что милость его до небес. Но Давид также понимал, что это милосердие, оно имеет предел, потому что и истина, он продолжает, Твоя до облаков. Бог истинен, Он верен своему собственному закону, потому что Его закон является выражением Его собственного характера. Отрицая Его, Он отрицал бы самого себя, а этого Он делать не может, потому что Он истинен и себя отречься не может. И правда Твоя, Он продолжает, как горы Божьи. Все, что делает Бог, праведно и справедливо. И он не оставит без внимания грех, потому что грех является вызовом самой сущности и бытию Бога. И он, как создатель вселенной, он самый первый проявляет открыто негодование и осуждение человеческих грехов. Но, тем не менее, он продолжает давить судьбы его бездна великой. Никто из людей не может знать на данный момент, что Бог делает сейчас. До конца никто не может знать. Но Бог обладает совершенным знанием. И то, как Он его использует, говорит о Его бесконечной мудрости. Помните, как братья продали Иосифа в рабство измаилитянам, как собаку продали его. И впоследствии обнаружилось, что сам Бог послал его пред ними в Египет, чтобы в конце концов дать избавление своему народу, которому Он проявил милость, сделав его своим собственным народом. Людей и скотов хранишь Ты, Господи. Бог кормит даже молодых львов, хищников. Что уж говорить о человеке. Господь хранит и человека. И учитывая то, что Бог истинен, верен своему собственному характеру, своему закону и праведен, и Он будет наказывать грех, милость Его действительно в этом смысле, учитывая это все, драгоценно. И Давид восклицает здесь: как драгоценна милость Твоя, Боже. И та милость, которая проявляется в спасительных деяниях, в избавлении от всякого рода зла в данной ситуации от царя Саула, и та милость, которая проявляется в прощении грехов, она драгоценна, эта милость. Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. На протяжении всей истории человечества многие люди упокоились под Его крыльями, насыщаются от тука дома Твоего, и из потоков сладостей Твоих Ты напояешь их. Бог дает зерно для посева, И дождь с небес, плодородные времена года, исполняя сердца наши пищей и радостью. Люди научились обрабатывать металл, камень, дерево. Ведь самолеты, машины, корабли, это же все не из космоса, это дары природы, заложенные Богом в творение. И вот насыщаться и пользоваться дарами природы, это, конечно, все возможно только благодаря Богу, потому что у Него источник жизни. Никто не приходит в мир по своему собственному желанию, и никто его не покидает сам. И Давид продолжает: «Во свете Твоем мы видим свет». Именно в присутствии Божьем можно понимать, что это действительно так. И действительно, в природе физический свет делает мир многоцветным. Но в интеллектуальном, нравственном и духовных сферах свет Божьей святости делает видимой красоту жизни и выявляет ее смысл, который заключается в том, чтобы знать своего Творца и поклоняться Ему, что, делая, люди на протяжении всей истории получали несказанную радость. Даже само рассуждение над Божьим Словом, независимо от того, дома это происходит или во время проповеди на собрании, приводит нас в состояние благоговения и кротости. И мы хотим также повторить, как когда-то сказал Петр, что хорошо нам здесь быть. И уже невозможно молчать, где бы мы ни были, о том, что святой, праведный и справедливый Бог одновременно является Богом благодати, милости и любви. Это уже Евангелие. Поэтому люди, понимающие милость Божью и полагающиеся на нее, они не могут не славить Бога, не могут возвеличивать Его. Но они также и молятся в соответствии с Его волей. И вот обратите внимание, Давид продолжает молиться не только за себя, он молится за всех. Продли милость Твою, вот эту милость, как Божью любовь, которая проявляется в избавлении от зла. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам, к тем, кто верует в Тебя, которая должна выразиться в оправдании. И в Ветхом Завете было ясно написано, что Бог праведного оправдает, а беззаконного осудит. Он никогда не оправдает беззаконного. И это должно было быть выражено в том, что «да не наступит на меня нога гордыни и рука грешника, да не изгонит меня». И в заветных отношениях у еврейского народа заключалось понимание и обещание со стороны Бога того, что ты будешь головой, а не хвостом, если будешь жить в послушании мне, что одним путем враг выступит тебя, а семью от тебя побежит, что скот не будет выкидывать, женщины будут рожать, что хлеб будет расти. Конечно, были исключения, но мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас говорим о том, о тех принципах и обещаниях, заложенных Богом в заветных отношениях с израильским народом. И видно из последнего стиха, где говорит Давид: «Там пали делающие беззаконие и незринутые не могут сказать», что у него уже было заочное понимание того, что так оно и будет в конце концов. И он полагался на эту милость и молился в соответствии с Божьим Словом, с обещанием Бога. Мы же, как христиане, я хочу подчеркнуть, не можем вот в этом моменте, аспекте, быть уверенными в том, что будем в настоящий момент или в ближайшем будущем избавлены от всякого рода испытаний, зла или гонений. Потому что христиане увещеваются самим Словом Божьим, Писанием, да, что Бог говорит, за послушание мы должны быть готовы к гонениям и довольствоваться одеждой и едой. Но обратите внимание на то, что у христиан благословения, они не материальные, а духовные. И обетования Божьи не временные, как у израильского народа, а вечные. То есть разница очень большая. И что касается вот этого пункта, да, молитвы в соответствии с Божьей волей, то хорошо было бы молиться за то, чтобы мы никогда не падали перед нечестивыми людьми, в том смысле, что оступались и согрешали. И я вот тоже вспоминаю со стыдом, когда в конфликтной ситуации с неверующим человеком тоже нагрешил больше, чем он. Так что был вынужден раскаиваться перед Богом, осуждать свое поведение перед людьми и в конце концов просить прощения у обиженного человека. Нет ничего хуже, когда праведник падает перед нечестивым. И молиться о том, чтобы наше желание согрешить никогда не совпадало с возможностью. Или чтобы, когда у нас будет такая возможность согрешить, у нас не было желания, это правильно. Не введи нас в искушение, но избавь нас от зла. И в конце концов, полагающиеся на милость Божью люди, они уже сейчас, я говорю о нас, о христианах, могут быть уверены в том, что там, где беззаконные упадут, они уже не встанут. И мы знаем из Священного Писания, из Библии, что Бог осудит зло, и это время наступит. И слава Богу, когда мы можем отдавать все в Его руки, еще будет суд на небесах. И Бог сказал, что все те, кто не раскаются, не придут к Нему за спасением, они будут пребывать в вечность там, где Его не будет, где будет плач и скрежет зубов. 35-й псалом. По классификации попадает псалмам мудрости, который является даром Божьим для избранного народа. И для израильтян эта мудрость была основана на Ветхом Завете, то есть Пятикнижии Моисея. Для нас же она основана на всей Библии, потому что у нас уже есть полное откровение завершенное. И эта мудрость заключается в том, чтобы бояться Бога. Именно страх перед Богом, Божий страх, дает возможность пребывать в Его свете, находиться в Его присутствии и понимать суть вещей. А главное, знать Бога, как милостивого, истинного, праведного Бога, качества которого являются для нас, верующих в Него, истинной и несокрушимой опорой. Цель такого псалма заключается в том, чтобы мы вновь осознали свою привилегию как избранного народа, избранного Богом народа, а также осознали свою обязанность жить в послушании истине и чистоте. И такие люди могут не сомневаться в драгоценном милосердии Бога. Поэтому, дорогие братья и сестры, положитесь на милость Божью, боясь Бога, прославляя Его, молясь в соответствии с Его волей. Беззаконные, придет время, и они падут. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, благословенный и прославленный, мы благодарим Тебя за возможность поклоняться Тебе, за возможность пребывать в Твоем свете и понимать Тебя, как Бога любящего, истинного, праведного Бога. Мы славим Тебя и превозносим Твое великое имя. Будь нашей опорой всегда, сделай так, чтобы, Господи, наши сердца всегда наклонялись к Тебе, чтобы мы в Тебе искали источник утешения и защиты во всем. Да будет имя Твое благословенное и прославлено во имя Иисуса Христа. Аминь.